Дмитрий Александрович Емец. Серия книг Мефодий Буслаев. Часть 14. Танец меча. Человек скреплен состраданием. Как только сострадание исчезает, исчезает и человек. Книга света. Мы знаем, мы глубоко чувствуем, что там, в глубине детской души, есть много прекрасных струн. Знаем, что в душе детской звучат мелодии. Видим следы их на детском лице, как бы вдыхаем в себя благоухание, исходящее от детской души. Но стоим перед всем этим с мучительным чувством закрытой и недоступные нам тайны. Протоиерей Василий Зиньковский. Глава 1. Булава с орлиной головой. Бояться зла не надо. Злее оно все равно уже не станет. Рассчитывать на его снисхождение нелепо. Трусов в бою убивают в первую очередь, потому что гораздо проще убить того, кто повернулся спиной, чем того, кто хоть как-то насражается. Даже если трус жалобно пищит «Я не играю», его не щадят. Сейчас не играешь, потом начнешь. Книга света. Новый Арбат не такой уж и новый, ровно как и рядом лежащий старый Арбат не такой уж и старый. Некогда по Арбату скрипели восточные арбы, теперь же проносятся автомобили. Днем их поток сплошной, медленный. Ночью он ускоряется, но и ускоряясь, не теряет непрерывности. Эпохи меняют декорации и костюмы, суть же всегда остается. Ключ к Арбатам – вечное движение. Дождливым октябрьским вечером в районе дома книги, где за 100 с копейками лет до того гулящий лакей покорял соседскую горничную резиновыми калошами и часами с цепочкой, вынырнул черный пес. Он был тощий, костистый, голодный. Двигался настороженно, держался в тени домов. Сделав крюк, подкрался к киоску-прицепу, торгующему хот-догами и курами-гриль, и затаился за колесом. Пес лежал бесшумно и тихо, даже на прошедшую вдоль стены кошку не кинулся, а лишь недружелюбно оскалился, сожалея, что она не встретилась ему в другое время. Несколько минут спустя подошел мужчина в свитере и купил курицу-гриль. Долго расплачивался, не спеша прятал бумажник. Пес терпеливо ждал, созерцая сплетение ремешков на черных туфлях. И лишь когда бумажный пакет с курицей оказался у свитера в руках, из-за колеса взметнулась черная молния. В высоком прыжке зверь на миг поднялся на задние лапы. Ни рычания, ни лая. Пинок запоздал. Минут 5 добряк отлеживался в кустах. Дожидался, пока прекратятся крики. Потом встал и неторопливо, как самая честная собака в мире, направился к подземному переходу. Было уже поздно. Скрипач деловито считал вечернюю выручку. Пес остановился, внимательно слушая, как он пересыпает мелочь из банки. Звук напоминал смех красноносой старушки, которая частенько заглядывала к ним в гости и ставила в углу закутанную брезентом и пахнущую страхом палку. Воспоминание о страшной страхом палке огорчило пса, и он зарычал сквозь курицу. Скрипач скинул голову. У него было пухлое белое лицо и брови, похожие на усы. Из-за этого лицо казалось повернутым наоборот. «Работаешь? И я вот тружусь. Доверительно, как своему», — сказал он псу. Пес терпеливо дождался, пока труженик скрипки уйдет, и, нырнув в боковой проход, стал скрестись у двери с надписью «Ответственный гормост». Видимо, не в первый уже раз. Краска с железной двери местами была содрана. С другой стороны отодвинули засов. Пес увидел девушку в кожаных брюках и высоких ботинках. Скорее всего, она и являлась таинственной гражданкой Гурмост. Пес дежурно вильнул хвостом и, просунувшись между ногой и стеной, уронил курицу на пол. «Ужин принесли», — сообщила кожаная гармостиха в глубину комнаты.
«Странная у тебя собака, Варвара. Сама как скелет, а одна не ест. Что не украдет, все тебе тащит», — отозвался ленивый голос.
«Моя школа. Вам оставить курицу? Или вы из собачьего рта брезгуете?»
«Было время. Мы с улитой питались коровьими тушами из чумного скота-могильника, вымывая в реке трупный яд. По-другому не получалось. Нас искали».
Арей не спешил покидать диван. Ночами он лежал здесь и глазами, пьющими тьму, как мы пьем свет, смотрел в потолок, составленный из бетонных плит. Над его головой через неравные интервалы проносились машины. Когда машина была грузовой, лампочка вздрагивала. О чем Арей думал, не знал никто. Очень часто он и сам. Для людей время вертикально. Сверху настоящее, внизу, где довольно глубоко, прошлое. Они никак не накладываются и существуют отдельно. Для Арея, как для стража, время было горизонтальным. Все истекшие и настоящие мгновения он держал в памяти с одинаковой ясностью, только будущее было скрыто. Среди ночи добряк, лежавший у дивана, принялся громко чесаться. Его задняя лапа непрерывно стучала по полу. Варвара называла это «заяц, играющий на барабане». Когда добряк утихал, на столе начинал конючить и жаловаться умирающий телефон. Варвара вечно забывала его зарядить. Какое-то время Арей терпел, но заканчивалось все обычно тем, что мечник вставал и добивал аппарат кинжалом. С его точки зрения это гуманнее, чем просто воткнуть в него провод. Варвара уже громко ела ворованную курицу. Некоторое время спустя к ней присоединился Арей. Не столько ради курицы, сколько ради того, чтобы быть объединенным с Варварой общим делом. Обсасывая крылышко, он с любопытством поглядывал на Варвару.
«Что у тебя с мизинцем?» — спросил он озабоченно.
«А что у меня с мизинцем?»
«Верхняя фаланга».
Варвара с интересом посмотрела на левую ладонь. «А, поняла. Не гнется. Кстати, тот, что рядом, тоже не того», — догадалась она.
«Ты что, впервые об этом узнала?» — не поверил Арей.
«Ну почему? Я и раньше знала. Просто не зацикливаюсь».
«И давно это у тебя?»
«Года два. Паренек один предложил на воротах постоять, а потом оказалось, мяч набит гравием. Я еще смотрю, странно он его пинает. Ногу берег, собакер. Ну, шляпа я, короче, так мне и надо».
Арей выдохнул в нос. «Как мне его найти?» — спросил он.
«Что, в футбол не с кем поиграть?» — невинно удивилась Варвара. «Да не, нормальный парень. Мы с ним долго потом общались. Просто он, ну, типа прикалывался». Арей вскинул голову и быстро глянул в центр груди Варвары. Ему показалось, что когда она назвала парня нормальным, половина ее Эйдоса слабо озарилась, на миг высветив контур темной половины. Арей замер, завороженный. Для него, стража, одного взгляда на Эйдос было довольно, чтобы многое понять. Эйдос Варвары говорил ему больше, чем глаза, улыбка, слова. Эйдос — не только душа человека, но и его флаг. А кто захватит флаг, тот победил и армию. Некоторым, правда, кажется, что это так, тряпочка. Отдай, но сохрани пушки. А флаг сошьешь новый, когда подвернется занавеска подходящего размера. Однако стражи мрака и света другого мнения. Разбухший от эйдосов, но все равно голодный дарх Арея шевельнулся, потянувшись к Варваре. Арей раздраженно дернул его за цепь, уже зная, что тот сейчас кольнет его болью.
«Прикалывался, говоришь?» — переспросил он, морщась. «А что ты ему в первый момент сказала, когда поймала мячик?»
Варвара усмехнулась. Шрам на ее правой щеке дернулся, продлевая рот. «Мой гуинпленчик», — нежно называл ее Корнелий. «Вначале много чего, а потом с тебя шоколадка. Только он ее до сих пор отдает. У меня было веселое детство. Самое скромное воспоминание, как мы елкой перекидывались через морг».
«Через что?»
«Ну, я у больницы жила, когда меня в семью взяли. В больнице одноэтажный морг. Берешь лысую елку и через крышу. А там другой деятель ловит и обратно. Так и летает елочка.
Ари попытался себе это представить. А там нормальные люди. Чего тебе сломали?
Мне ничего. Но один раз санитар в фартуке выскочил и ко мне. А тут дубина через крышу летит. По высокой траектории, с запасом. Я ему ору: «Елка!» А он ухмыляется. Ну, потом перестал, конечно.
«У тебя бывали счастливые моменты», — признал Арей.
«Только не когда мы на башенный кран залезли, а сторож овчарку выпустил. На всю ночь. Она внизу носится, психованная такая, а мы спуститься не можем. Декабрь, пальцы мерзнут, за железки держаться. Тогда у меня еще добряк не завелся, он бы прикрыл».
Закончив есть курицу, Варвара присела на корточки и вытерла жирные руки о пса, уткнувшего морду ей в плечо. Осчастливленный добряк, принявший это за ласку, попытался вымыть ей лицо мокрым языком и схлопотал средней силы боксерский апперкот.
«Захлопни копилку, баллонка! На опыты сдам!» — велела ему Варвара и добавила еще пару слов.
Нежность у Варвары была эпизодическая. Будь на месте добряка песик поменьше, он месяцами бы не вылезал из-под кровати и даже до своей миски добирался бы короткими перебежками.
Арий засопел, медленно багровея.
«Опять этот свет!» — взглянув на него, опередила его Варвара.
Барон мрака вздрогнул.
«Что ты сказала?»
«А ничего, вас передразнило. Стоит мне рот открыть, вы шипите. Опять этот свет! Не нравлюсь, пристрелите!»
Арий угрюмо молчал. Варвара стояла напротив, прямая как стрела, воинственная, с высоко вскинутым подбородком, чем-то неуловимо похожая на самого Арея. И не важно, что он грузин. Сходство залегало глубже внешней формы и относилось скорее к содержанию.
«Я даже рта не открыл!»
— буркнул Арей, начиная злиться, что ему приходится оправдываться.
«А пыхтеть зачем?»
«Пыхтеть?»
«А то нет. Не понравилось, что я ругаюсь? Одеваюсь не так. Ботинки мужские. Купите мне белое платьице и синий бантик. Черный, сгинь, стань невидимкой!»
Добряк заскулил и полез прятаться под диван. Однако протиснулись только передние лапы и голова. Добряк застрял.
Арей за заднюю лапу выдернул добряка из-под дивана. «Остынь, Варвара! Никто тебя не трогает!»
Ощущая полную свою беспомощность и невозможность что-то объяснить или доказать, он грузно плюхнулся на диван. В прореху в носке проглянул большой палец с грубой кожей и желтоватым неровным ногтем. Впервые в жизни Арей ощущал, что не может решить проблему ударом меча, и это его сердило. Варвара подошла к зеркалу, огромному, чуть выпуклому, висевшему до ремонта на конце платформы станции Арбатская. Дотащить его Варвара смогла только с помощью Корнелия. Навьюченный Корнелий всю дорогу отказывался быть грубой мужской силой и ворчал. Варвара стояла перед зеркалом и критически изучала свое отражение.
«Ну и рожа! Уродилась же в какую-то сволочь!» — сказала она горько.
Арей повернулся так резко, что у дивана со звуком пистолетного выстрела треснула ножка. Варвара удивленно повернулась. Мечник медленно поднимался. За его спиной заваливался диван.
«Ну что еще такое?»
«Ты очень красивая!» — произнес Арей с угрозой.
Добряк заскулил и снова полез прятаться. Однако под сломанный диван протиснуться оказалось еще сложнее, и добряк сумел просунуть только морду. Приподняв брови, Варвара уставилась на Арея.
«А вам-то какая разница?»
«Это не обсуждается!» — с нажимом повторил Арей.
Варваре стало не по себе. Она поняла, что либо ей придется признать, что она самая красивая девушка на земле, либо ей сломают шею. Из двух зол приходилось выбирать меньшее.
«Так и быть, уговорили. Я очень красивая!» — хмыкнула Варвара.
Арей смягчился.
«Все, проехали. Давай о другом. Купить тебе машину?»
Варвара подчеркивающе дернула подбородком.
«А толку? Я еще позавчерашнюю не разбила».
«Долго возишься. Мамай обычно справлялся с этим гораздо быстрее», — вздохнул Арей.
«Мне надоело», — сказала Варвара с вызовом.
— «Что надоело?»
— забеспокоился Арей. «Все надоело. Идиотство жить в переходе, где вода только холодная, из технического крана, и каждый день менять машины».
«В переходе безопаснее. Не буду объяснять, почему. Просто поверь. А что с деньгами? Может, дать тебе денег?» — спросил мечник с надеждой.
Но тоже категоричное движение подбородком перечеркнуло его надежды. «Да вроде банкомат пока выдает. Что у меня за карточка такая? Бесконечная?» Арей смущенно что-то промычал. Лишенному Эйдоса банкиру со съедобной фамилией Тыквочка было популярно растолковано, что он отправится в Тартар первым рейсом, когда у Варвары закончатся деньги. Дверь дрогнула от короткого одиночного удара. Он был гораздо тише, чем даже добряк обычно скребся лапами. Варвара не придала этому особого значения, однако Арей сорвался с места и, прижавшись к стене, извлек из воздуха меч. Не замахиваясь, присел на колено и отвел лезвие назад, как готовый к удару бильярдный кий. «Не войдут! Засов!» — сказала Варвара. Не сводя глаз с двери, Арей ощерился, как волк. Засова больше не существовало. Растекшееся бесформенное пятно на его месте могло быть чем угодно. В комнату осторожно просунулся маленький кособокий страж с плоским лицом и узенькими, как стрелки, бакенбардами. Следом за ним стояли еще двое, одеты щеголевато, надушены, но веки красные, точно обожженные, без ресниц. Типичные наемники из Нижнего Тартра. Духи перебивают неистребимый запах серы, пестрая одежда отвлекает внимание от лица. Первый с короткой булавой, отлитой в форме орлиной головы. Его спутник с парой коротких клинков. Клинки он держал расслабленно, в опущенных руках. Шеи кособокий не двигал, только зрачками. Узкие быстрые глазки скользнули по комнате. Завершив полукруг, вопросительно остановились на мече Арея, направленному ему в живот. Глазки моргнули, однако лицо оставалось невозмутимым. На грозный меч гость посматривал с любопытством, но, пожалуй, без страха. Не двигаясь, маленький страж вскинул руку. Его спутники застыли.
«Здравствуй, Арей», — с укором сказал кособокий. «Я думал, ты обрадуешься старому приятелю».
«Старые приятели не ломают дверей».
Арей не делал попыток убрать меч. «Я постучал. А эти железки, да ты сам все про них знаешь».
«И еще старые приятели не берут с собой наемников».
«Это моя охрана. У меня много врагов, а друзей мало. Но ты один из них, Арей».
Барон Мрака взглянул на свой покрытый щербинами клинок и, встав, закинул его на плечо.
«А у меня друг один. Вот он. Единственный, кому я рискну повернуться спиной».
Маленький страж засмеялся.
«Ты всегда был одиночкой, Арей. Ну, увы. Мы живем век больших легионов. В одиночку теперь не воюют».
«И с кем ты собрался воевать, Орл?»
«Об этом, если не возражаешь, поговорим позже. Ужасно много ступенек. Я запыхался. Уф!»
Подволакивая ногу, кособокий прошел в комнату и тяжело опустился на стул. Его спутники протиснулись мимо Ария и остановились. Один справа, другой слева. Забившись в угол, добряк затравленно рычал, переходя на вой. Кожа на его морде собралась складками. Наемник с булавой шагнул к псу, но Арей мечом преградил ему дорогу.
«Помогать мне не надо. Когда пес мне надоест, я убью его сам».
«Кто, вы? Только попробуйте хоть пальцем прикоснуться!» — взвизгнула Варвара, срываясь с места.
Узкие глазки кособокого вопросительно метнулись с Варвары на Арея. Арей отлично это заметил.
«Варвара, иди погуляй», — приказал он.
«Не надо», — Орл косо улыбнулся сухим ртом. «Пусть останется, она не мешает».
«Она мешает мне», — возразил Арей. «Варвара, ты слышишь? Уйди».
«Может, это вы погуляете? Выгонять меня из моего дома?» — вознегодовала Варвара.
Варвара, я тебя очень прошу, исчезни, — повторил Арей голосом тихим и страшным.
Варвара уступила. Хмыкнув, она схватила добряка за ошейник и потянула его к двери. Пес продолжал рычать и упираться лапами.
— А ну двинь, не шлагбаум, ноги убрал, говорю,
— велела Варвара стражу с двумя клинками. Тот, ухмыляясь, остался на месте. Его дар корчился на цепи и тянулся к Варваре.
«Девушка просит, отойди», — быстро сказал Кособокий, взглянув на лицо Арея.
Наемник неохотно сделал шаг в сторону. Арей попросил Орла подождать и вышел вслед за Варварой, прикрыв за собой дверь.
«Кто это? Что им надо?» — хмуро спросила Варвара.
«Неважно».
«А что важно?»
«Варвара, вызови Корнелия и будь с ним», — приказал Арей.
Варваре показалось, что доктор прописал ей неправильные ушные капли.
«Корнелия? Мне? Вы же не хотели, чтобы я с ним встречалась?»
«При чем тут это? Даже ни на минуту не оставайся одна. Сюда придешь, только когда я тебя позову. Если через час я с тобой не свяжусь, не спускайся в переход вообще. Забудь сюда дорогу».
«Ничего себе забудь дорогу! Это мой дом!»
«Запомни, что я сказал!»
Не дожидаясь ответа, Арей развернул Варвару и не сильно толкнул ее в спину. Недовольно оглядываясь, она стала подниматься по ступенькам перехода. Орл бродил по комнате, трогая разные предметы. Увидев Арея, вновь опустился на стул. Арей остановился у дальней стены так, что атаковать его короткими клинками можно было только с подшагом.
«Занятная девушка, с Эйдосом, и ведет себя смело. Интересно, она догадывается, на кого фыркает?» — поинтересовался Орл.
Маленькие глазки путались в бороде Арея, изредка всплескивая на его лицо.
«Ты пришел, чтобы обсудить со мной это?» — хмуро спросил Арей.
Голос Орла стал деловитым. «Не только. Есть и другое. Мы можем быть с тобой откровенными?»
«Не можете», — отрезал Арей.
«Почему?»
«Не желаю быть сейфом для хранения ненужных мне тайн».
«И все же попытаюсь тебя заинтересовать».
Орл привстал и пальцем неспешно начертил на стене руну против подслушивания. Арей наблюдал, как руна зреет и жирным пауком замирает на стене. Теперь даже самый любопытный комиссионер не услышит ни звука. Но Арея больше заинтересовало другое. Пока правая рука Орла рисовала руну, левая, стараясь казаться незаметной, прочертила длинным ногтем на штукатурке мелкий значок. Орл удовлетворенно пригладил бакенбарды. «Ну вот и готово. Мы здесь потому, что нам надоел Легул». Сказав это, Кособокий страж быстро выпутал из бороды глазки и встретился с глазами Арея. Но тот остался равнодушным.
«И...» — вежливо подытожил мечник.
«Тебе мало?» — не поверил Орл.
«Мы говорим тебе, что нам надоел Легул, и ты отвечаешь вялым «и»?» «То эти грозные мы. Ты и два твоих друга?»
Арей иронично поклонился наемникам.
«Не смейся, Арей, нас много. Многие еще не определились, но мы уверены, они примут нашу сторону. Легул сделал мрак бюрократическим посмешищем. Где былая вольница? Где ночные пирушки, которые бывали при Квадноне? Где разгул? Где потоки крови? В наше время вся кровь уходит на чернила».
Спутники Орла согласно закивали, хотя во времена Квадноны их, как адскую мелочь, на пирушки явно не приглашали.
«А как сейчас делят эйдосы?» — продолжал накручивать Орл. «Все лучшие Легул оставляет себе и своим любимчикам. Сколько душ ты отправил в Тартар, Арей? Миллионы. А сколько досталось тебе лично? Жалкие тысячи?»
При упоминании об этом взгляды наемников Орла алчно коснулись Дарха Арея. В Тартаре ходили слухи, что там, внутри, одна из лучших коллекций мрака.
«О дуэли?» — Орл растянул губы в брезгливой улыбке. «Теперь, чтобы пришить кого-нибудь, нужно полдня заполнять бумаги, а после отсыпать канцеляристу Лигула пятую часть трофейных эйдесов в ненароком приоткрытый ящик. Конечно, если не желаешь неприятностей. Их дархи пухнут от эйдесов, а клинков эта канцелярская сволочь сроду не держала». Арей зевнулся щелчком челюстей.
«Ну, пансион печальных вдовец, положим, существовал и при Кваднони. Тогда канцеляристов заставляли носить мечи, но большинство, чтобы не таскать лишний груз, втайне спиливали клинки и набивали ножны тряпками. А что, Орл, твои ночные мальчики тоже заполняют бумаги, собираюсь кого-нибудь грохнуть? Могу себе представить, каких усилий им стоит вспомнить буквы».
Ночные мальчики зашевелились. На Арея они смотрели, как псы, ожидавшие команды фас. «Напрасно издеваешься, Арей. Они действительно недовольны Лигулом. Их протест заслуживает уважения», — с укором произнес Орл.
«Чей протест? Их? В недовольстве их суть. Вчера они были недовольны светом, сегодня Лигулом, а завтра будут недовольны тобой. Забудь им заплатить и посмотри, что произойдет».
Страж с булавой ухмыльнулся. С его точки зрения, только сейчас Арей сказал нечто дельное. «Мы считаем, что Лигул не так уж и неуязвим», — торопливо продолжал Орл. «Разумеется, его хорошо охраняют. Атаковать саму резиденцию — безумие. Однако в экстренных случаях Лигул покидает ее всего с 2-3 десятками охранников. Если подгадать момент, то...»
«Несколько дельных клинков решат дело, если усилить их 2-3 арбалетчиками», — прервал Арей. «Конечно, ни один из них не попадет в цель, поскольку охрана Лигула просчитала такой вариант. Но в случае действительно серьезной опасности Горбун попытается телепортировать. Необходимо лишь создать видимость такой опасности. В момент телепортации возникнет временный провал магического поля, и опытный копейщик получит 2-3 секунды для броска».
Орл схватился за сиденье стула и наклонился вперед. «Копейщик? Зачем копейщик, если есть арбалетчики?»
«Именно копейщик, потому что арбалету не пробить контура рунной защиты, а с мечом к нему не подпустят», — закончил Арей.
Орл переглянулся с ночными мальчиками. «Ты что, сам думал об этом? Об устранении Лигула?» — спросил он хрипло.
«Когда-то на маяке я только тем и занимался, что мечтал о мести. Времени было океан. Он же, кстати, и вокруг», — Арей ухмыльнулся. «В среднем я придумал около 200 почти идеальных планов. Для лучшего из них нужны были всего 6 исполнителей, из которых гарантированно погибали 4. Для худшего около 20, причем погибали все. Тот, что я озвучил сейчас, из средненьких».
«Арей, ты нам необходим. Эти планы, ты их не забыл?» — хрипло спросил маленький страж. Мечник покачал головой.
Я изменился, Орл. Раньше я хотел власти. Теперь не хочу ничего. Оставь меня в покое. Это будет самая большая услуга, которую ты мне окажешь.
Ты изменился? Невозможно. Меняются люди.
Арий задумчиво разглядывал старомодные пуговицы Орла. В отличие от ночных мальчиков, хромой страж не был щеголем.
На какой-то год ссылки, помнится, зимой, я стоял на верхней площадке маяка, глох от ветра и уже собирался уходить. И тут меня посетила совсем простая мысль. Лично для меня каждый следующий повелитель мрака неизменно оказывался хуже предыдущего. И я оставил Легула в покое. Ты не поверишь, Орл. Я даже сформулировал закон, который нескромно назвал законом Арея. Любое насильственное изменение данности ведет к ухудшению ситуации, ибо данность есть высшая и единственная возможная реальность.
Орл сидел, сложив на коленях короткопалые руки. Его глазки почти исчезли, остались щелочки.
«Всем известно, что вы с Легулом враги», — сказал он недоверчиво.
«У меня был один враг. Я рад. С Легулом же, помнится, я несколько раз беседовал наедине. Уже после маяка. У меня не отбирали даже меча. Так что делай выводы сам».
Орл вновь начал приглаживать бакенбарды. В такие секунды он становился похожим на умывающуюся выдру.
«Арий, ты обязан быть с нами. Нам нужен предводитель, которого уважали бы старые рубаки. За тобой пойдут без колебаний. Но все нужно завершить до коронации Прасковьи и твоего боя с Буслаевым».
Арий разглядывал желтую, с подтеками штукатурку. Лампочка качнулась, проехал грузовик.
«А Меф тут при чем?» — спросил он равнодушно.
«Коронация Прасковьи не состоится до боя. Все силы Кваднона должны быть сосредоточены в одних руках. Это единственное условие коронации, а раз так, Мефодий обязан умереть. Пусть даже свет заберет его Эйдос, неважно, освобожденные силы притянутся к той части, что сейчас у Прасковьи.
Арий пожал плечами.
«Ну и прекрасно. Прасковья так Прасковья».
Орл укоризненно заскрипел стулом.
«Арий, я тебя не узнаю. Ты собираешься повиноваться человеку, который встанет во главе мрака?»
«А что такого?»
«Арий!»
«Не мне, конечно, проникать в высокие замыслы нашего повелителя. Но подозреваю, Горбунок хочет показать Эдему, что девушка с Эйдосом, взращенная мраком, ничем не отличается от стража мрака. Это будет болезненный укол, ведь Эйдос — частица абсолютного света. Абсолютного! Даже Троил не содержит в себе абсолютный свет напрямую, а лишь отражает его».
«Но человеку, Арий, человек и на престоле мрака!»
Мечник равнодушно дернул щекой.
«А что это меняет? Реальная власть все равно останется у Легула. Он просто уйдет в тень. Только Лигул, как истинное порождение канцелярии, способен внушить нашим чернильницам ужас. Они говорят на одном языке. Нас с тобой, не говоря уже о Прасковье, они обведут вокруг пальца.
Хромой страшный согласно дернул бровями.
Я же давно знаю тебя, Орл. В первый день ты устроишь резню. Зарубишь канцеляристов 5, остальные в ужасе разбегутся. На второй день не сможешь найти какой-нибудь бумажонки и волей-неволей пошлешь за закапанной чернилами рожицей. Рожица приведет за собой вторую, третью. Через неделю все станет как прежде, даже хуже. Пугая тобой, канцеляристы только увеличат поборы. Ах да, ну и снова начнут носить мечи, набивая ножны туалетной бумагой.
Орл не дослушал его. Мы не хотим повиноваться девчонке с Эйдосом. Не хотим, и баста. Решай, Рей, с нами ты или нет. Посмотри на себя. Ты как крот забился в подземный переход. Сколько ты тут просидишь? Месяц? Год? Или, может, Лигул не знает, где тебя искать? На этот раз Орлу удалось добиться своего, нащупать больное место Арея.
Хоть мой переход и подземный, но все же повыше среднего Тартра, сказал мечник после долгого молчания. Ну хорошо, Орл. Да.
Глазки копилочки увеличились настолько, что теперь в них проскочила бы и крупная монета.
«Что, да? Ты с нами?» — спросил он, не сумев скрыть возбуждение.
«Это пока размышлительное, да», — охладил его пыларей. «Давай рассуждать. Допустим, план сработал. Лигул поймал горбом копье. 20 дюжин его приспешников зарублены. Остальные торопливо вспомнили, что всегда рассказывали про Горбунка анекдоты и терпеть его не могли. Дальше что? Кто станет во главе мрака?»
Орл стал непроницаемым. «Мрак сам выберет достойного», — сказал он сухо. «Тебе же обещаю, что ты вновь будешь начальником русского отдела. А Пуфса, этого канцелярского выдвиженца, мы четвертуем».
«Я не так жесток. Я отправлю его на Архангельские болота устраивать ночные огоньки. И если он будет стараться, со временем повышу до рядового лешего», — сказал Арей мечтательно.
«Как хочешь», — равнодушно согласился Орл. «Только с одним условием».
«С каким?»
«Тот, кто идет с нами, не может иметь слабостей». Арей посмотрел на притулившийся в углу бочонок с медовухой.
«Хорошо. Этот допью и брошу», — пообещал он с грустью.
Орл покосился на 2 глиняные кружки, стоящие на деревянной крышке бочонка. «А вторая чья?»
«Это ко мне пенсионерка приходит, по хозяйству помочь, супчик сварить», —
не дрогнув бровью, объяснил Арей. Мамзелькина повадилась заглядывать к нему в гости почти каждый вечер и засиживалась допоздна. Смертность в мире резко уменьшилась, что позволило сразу 2 экстрасенсам заявить об астральном прорыве человечества к бессмертию, формировании Homo Superior как отдельного вида и о своих собственных скромных заслугах в этом направлении. Правда, уже на следующий день один Homo Superior умер от инсульта, а второй непонятным образом улетел на машине с моста. Аида Плаховна сожалела, что перепутала разнарядки. Она написала Лигулу заявление об уходе, однако заменить старушку было некем, и все ограничилось выговором.
Зоркие щелки глаз Орла перепрыгнули с бороды на ноздри Арея, с ноздрей на скулы и со скул на лоб. Контакта глаза в глаза они упорно избегали.
«Ты не понял, Арий. Медовуха не слабость. А если и слабость, то простительная. Слабость — привязанность к человеку с Эйдосом», — вкрадчиво сказал Орл. Арий удручился.
«К Буслаеву. Да, есть немного. Сеньор Помидор долго был рядом. Способный ученик. В лучшие его месяцы из 100 боев со мной он смог бы выиграть 2. Жалко убивать. Со временем из него вышел бы толк, хотя человеческие тела удручающе недолговечны».
«Не к Буслаеву, Арий».
«Кулите? Она, конечно, человек, но все же ведьма и образцовая секретарша».
Орл поморщился.
«Я говорю об этой девочке, Варваре».
«О Варваре? Так вот, почему ты хотел, чтобы она осталась?» — раздельно сказал Арий.
Маленький страж скинул голову. Крокодилья складка на подбородке исчезла. Двойной подбородок перешел в одинарный.
«Возможно, тебя это не обрадует, но суккубы в Верхнем Тартре уже продают ее фотографии. Ты как-то поцеловал ее в лоб. Этот момент и запечатлен. Очень патетичный снимок. Я лично зарубил суккуба, который пытался мне его продать».
«Ты ограничил мою благодарность своей болтливостью, Орл», — холодно сказал барон Мрака.
«Подумай, Арий, пока она с тобой рядом, ты посмешище. Лучший меч Мрака, как бобик на привязи, пляшет под дудку девчонки. Никто из старых рубак не встанет под знамя такого предводителя».
Арий разглядывал свою левую ладонь, в задумчивости касаясь ее длинным ногтем мизинца.
«Я не пляшу ни под чью дудку, проклятая мозоль. И откуда она только берется?»
Пустив в ход зубы, он стал ее обгрызать. Наемник с двумя клинками брезгливо поморщился. Прежде он много слышал об Арии, а тот оказался грузен, нерешителен и смешон.
«В Тартре считают иначе. Вспомни Стеньку Разина. Не стража даже, человека. Не швырни он за борт персидскую княжну. Кто пошел бы за ним? Проснись, Арий!» — крикнул Орл.
Его пламенная речь не согрела слуха мечника.
«Так что мне сделать-то с Варварой?»
— поинтересовался он с интонацией, неуловимой для всякого, кто плохо его знал.
«Решайся, Арий! Ее Эйдос и муравейник успокоятся. Рубаки вновь начнут тебя уважать. А тело сможет служить Мраку и дальше, как получилось с улитой. Привязанность к мясу никого из наших всерьез не волнует».
«Мясо без Эйдоса. Говядина, умеющая читать и писать. Она временна. Вечности у нее нет», — сказал Арий брезгливо.
«С улитой тебя это устраивало?» — возразил Орл.
Арий ничего не ответил. Орл принял молчание за готовность уступить.
«Не обманывай себя. Нам нужен предводитель, которого ничего не держит. Предводитель, который не повернет назад и даже мыслями не будет привязан к бабьей юбке».
«Оставьте Варвару в покое», — произнес Арий тихо и почти просительно.
Но Орл упрямо покачал головой.
«Нет, я спущусь в Тартар только с тобой и с Эйдосом Варвары».
Арий приподнял брови.
«Я правильно понимаю, это угроза».
«Ты уже слишком много знаешь», — Орл многозначительно замолчал.
Арий вздохнул.
«Есть в отношениях вещи, которые нерационально выговаривать до конца, потому что в конце тупик.
Мечник не сделал ни подшага, ни замаха, ни даже движения плечом. Клинок, лежащий на его коленях, скользнул параллельно полу и врезался на палец ниже правого бакенбарда орла. Однако голова маленького стража осталась у него на плечах. Что-то остановило мечарея в сантиметре от цели. Орл даже не попытался встать.
— Ты не поверишь. Я был близок к тому, чтобы испугаться, — сказал он с искусственным смешком.
Арий нанес ему еще один быстрый удар. И снова неведомая сила отбросила клинок. На этот раз орл даже не моргнул. Взгляд Арея скользнул по его пустым ладоням. Наемник слева от орла, скалясь, поигрывал булавой. Зрачки птичьей головы сверкали драгоценными камнями.
«Орлиная голова!» — пробормотал Арий.
«Разобрался, наконец!» — одобрил орл. «Булава с орлиной головой — и единственный артефакт мрака, блокирующий твой меч. Нам пришлось облазить все лавки старьевщиков Среднего Тартра. Нелегкая работенка. Видел бы ты, в каком она была состоянии. А камни, вообрази, этот негодный пытался их подменить».
«Вот так признание! А я-то удивлялся, когда ты успел осмелеть, орл», — сказал Арей.
Кособокий страж встал. Его спутники не спускали с Арея глаз.
«На всякий случай телепортировать бесполезно. Ты погибнешь».
«Само собой. Я видел, как ты начертил блокирующую руну», — кивнул Арей.
«Видел?» — удивился орл. «И тебе это не показалось подозрительным?»
Арей не ответил. Его палец скользил по рукояти меча, точно прощаясь с ней.
«Не обижайся, Арей», — продолжал орл, оправдываясь. «Я обязан был все предусмотреть. Я старый, неповоротливый, хромой. Где же мне с тобой тягаться? Не умея я думать, меня давно бы убили. Мы действительно надеялись договориться, Арей. Никто не думал, что ты окажешься таким сентиментальным. Теперь, конечно, всякому сотрудничеству конец».
Арей посмотрел на щеголеватых наемников. Внешне расслабленные, они ловили взглядом всякое движение. Грамотные ребята.
«Ты связался с охотниками за дархами, орл. Вот где корни твоей ненависти к горбунчику».
По лицу орла скользнула тень. Для стража старой закалки быть названным охотником за дархами хуже, чем поймать подлеца. Охотниками обычно становятся никчемные стражи, не способные добыть эйдосы на честной дуэли и слишком глупые для того, чтобы выцегонить их у людей. Охотник за дархами убивает в спину, из засады, ядом, удачно подобранным артефактом, чем угодно. Его цель — получить эйдосы из чужого дарха.
«Сколько ты им обещал моих эйдосов?» «Половину?»
— насмешливо спросил Арей. Орл с тревогой покосился на наемников. Видно, обещано было меньше.
«Неважно», — торопливо сказал он. «Эйдосы можно добыть двумя способами. Первый — занудный, трудиться самому. Второй — вот любимый, найти того, у кого много эйдосов в дархе, и помочь ему расстаться с ними и заодно с головой».
«Я никогда не выбираю себе противников по этому принципу», — возразил Арей.
«Но и дархами их не брезгуешь», — уточнил орл. «Я что-то путаю, или у тебя одна из лучших коллекций мрака? Из рубак, конечно, о лигуле умолчу. Ну, давайте, ребята».
Охотники стали продвигаться к Арею. Спешки в их движениях не было. Однако прежде, чем они оказались рядом, Арей швырнул свой бесполезный меч в наемника с двумя клинками и грузно прыгнул на орла. Стул, который он задел, встал на две ножки, покачался в нерешительности и, наконец, упал.
Сцепившись, оба стража катались по полу и остановились лишь у дивана. Орл, оказавшийся снизу, хрипел и большими пальцами пытался дотянуться до глаз врага. Арей, навалившись, давил орла цепью его дарха. Наемники переглянулись. Тот, что с булавой, ногой отбросил меч Арея. Другой сгреб барона мрака за волосы и запрокинул голову назад. Хрустнули позвонки. Резко обозначились сизые жилы на напряженной шее. Быстрым вороватым движением страж провел клинком от уха до уха. Сделав это, он резко, не желая испачкаться кровью, оттолкнул от себя голову Арея. Что-то забулькало. По телу мечника пробежала дрожь, однако рук он не разжал, а только еще больше навалился на залитого кровью орла. Тартарианец отступил на полшага. По его опущенному клинку ползла единственная черная капля. Наемник стряхнул ее, коротко замахнулся и резким, отработанным ударом сверху вниз, вогнал клинок через левую ключицу в сердце Арея. Сделав это, отвернулся и пошел. В его движениях была картинная небрежность профессионала, завершающего дело и не нуждающегося в проверке результата. Спохватившись, что баран мрака убит без его участия и нечем будет похвастать, наемник с орлиной головой заспешил, рванулся к Арею и булавой ударил его в висок. Орл, залитый кровью и придавленный телом Арея, неуклюже выбирался. Цепи дархов спутались. Дархи сражались, как две пиявки, переплетая друг друга. Орл, вынужденный стоять на четвереньках над трупом, нетерпеливо дернул за цепь, растащив их.
«Долго возились. Меня едва не прикончили», — пожаловался он, кашляя и растирая шею.
Опьяненные кровью наемники что-то забормотали в свое оправдание. Орл уперся коленом в спину Арея и с усилием выдернул торчащий в его теле клинок.
«Мясник ты, братец! Зачем так глубоко-то? Не учат вас штыковому бою!» — ворчливо сказал он.
Страж, чей клинок держал в руках Орл, протянул за ним руку. Однако Кособокий медлил его отдавать.
«Хорошая сталь!» И я даже, кажется, узнаю кузнеца. А вот заточка мне не нравится. Я еще понимаю, точить сабли или кинжалы, чтобы они перерубали волос. Но полумечи, их-то за что терзать? Такая заточка сбивается после первого же боя. «Что в ней толку?»
Наемники обменялись вопросительными взглядами. Такие разговоры были не в духе храмового стража. Орл с усилием провел рукой по лицу, стягивая его с себя, точно маску. Когда он опустил руку, перед тартарианцами стоял Арей. Страж с булавой попятился. Споткнулся о тело и упал на настоящего орла, мертвого, как после недружественного визита Аиды Мамзелькиной. Арей поднял ладонь. Прямо у пальцев, на подушечке, которую он недавно грыз зубами, острым ногтем были процарапаны два треугольника, соединенные волнистой прямой.
«Морок», — пояснил Арей. «Когда двое катаются по полу, их непросто различить. Правда, были неприятные моменты. Я так старательно поддавался, что Орл действительно чуть меня не придушил!»
Страж с коротким мечом с громким криком бросился на Арея. Впервые за историю своего существования парные клинки-близнецы выступили друг против друга. Они успели встретиться трижды. Затем Арей шагнул навстречу удару, продавил защиту и вогнал клинок в глазницу своего противника. Теперь остался только один, с орлиной булавой.
«Дерись!» — приказал ему Арей. «Насколько я понимаю, этот клинок твоя булава не блокирует!»
Охотник за дархами сражался отчаянно, не ожидая пощады. Булавой он владел недурно, и Арей, вынужденный сражаться чужим мечом, провозился с ним почти четверть минуты. Когда все было кончено, Арей выпрямился и, вытерев мокрое лицо, отбросил чужой клинок. Установившуюся тишину нарушал негромкий трущийся звук. Дархи, прикованные к своим хозяевам, бились на цепях, пытаясь отползти и спрятаться. Мечник направился было к Дархам, но о чем-то вспомнив, вернулся и поднял с пола булаву. Орлиную голову он расплющил несколькими ударами о стену. Саму булаву сломал и, сложив обломки в кучу, поджег. Пламя, черное, бездымное, непроницаемое, липкое, как смола, не нуждалось в веществе для горения. Истинное пламя, пылающее в трещинах на дне нижнего Тартра. Ариэт отодвинулся в дальний угол комнаты, отвернул лицо. Он не любил напрасного риска. Даже капля этого огня, попав на кожу, прожигает до кости. Когда спустя несколько секунд пламя опало, от булавы не осталось даже пепла.
Вот и все. «Теперь ты снова самый сильный», — сказал Арей своему мечу и занялся Дархами.
По очереди, сдергивая их с шею наемников, Арей бережно, чтобы не смешать с Эйдосами осколки, раскалывал Дархи, снятым с пояса орла кинжалом, и пересыпал трофеи в собственный Дарх. На несколько секунд замирал закрытыми глазами, ощущая сухое, палящее возбуждение, понятное только стражам мрака. Так продолжалось долго. Даже четверть часа спустя Арей ползал на четвереньках и выбирал из осколков Дархов последние высыпавшиеся эйдосы. Металлические двери не скрипят. Они повизгивают. Барон Мрака резко обернулся, нашаривая лежащий на полу меч. На заглянувшего в комнату Корнелия уставились глаза зверя. В них не было ни выражения, ни блеска, ни колебания. Даже злости. Пустой, ясный, деловитый взгляд. Корнелий, редко размышлявший о глобальном отличии света и мрака, впервые осознал, что такое разные плоскости мышления. Сострадание – качество, коренящееся в абсолютном свете, и только от него происходящее. Если связь со светом нарушена, невозможно и сострадание. Оно оказывается вне системы нравственных координат, как сейчас Корнелий для Арея. Мечник шагнул к нему, рванул Корнелия за руку с флейтой и, точно морковку, продернув его в комнату, приставил к горлу клинок. Корнелий ощущал узкий холод на шее и не понимал, может, это уже порез, может, он ранен? «Я свой!» — торопливо промямлил Корнелий, чувствуя, что его жизнь висит на волоске.
«Моих у света нет!» — отрезал Арей, алчно разглядывая крылья на шею Корнелия.
«Я пришел сражаться! Где они? На шесе похлоп...» Корнелий осекся. «Сколько их было? Варвара сказала трое!» Связной Света со страхом посмотрел на кучи, сохраняющие форму тел. Их тоже было три. Арей не то оскалился, не то улыбнулся. Все же Связной Света почувствовал, что имя Варвара подействовало на него успокоительно и стало для Корнелия пропуском в жизнь. Мир Арея представлял собой огромное, темное, раздувшееся «я». И все, что за его рамками, для Арея не существовало. Одна только Варвара мерцала внутри этого ночного «я», крохотным островком света. Ручище Арея, державшая Корнелия, разжалось.
«Где Варвара?»
«Я оставил ее наверху, с собакой. Я честно хотел помочь», — сказал Корнелий, переводя дух.
«Очень своевременно. Иди к ней». «Я позову Варвару, когда наведу порядок. И запомни, ты ничего не видел. Они погостили и ушли».
Сыпав эйдосы, Ари внимательно оглядел ладонь. Случалось, эйдосы прилипали к влажной коже. «Вы их порабощаете!» — с болью произнес Корнелий. Арей провел пальцем по изгибам своего сытого дарха.
«Тебя... это удивляет. Я барон мрака».
На полу остался единственный эйдос, блестевший в пыли, как крупинка золота. Корнелий и Арей заметили его одновременно. Корнелий метнулся его поднимать, но Арей безжалостно наступил ему на пальцы.
«Руки прочь, мое!»
— потребовал он. Морщась от боли, Корнелий вскинул голову. В его глазах дрожали слезы. «Оставьте мне хотя бы этот! Я отнесу его свету! Смотрите, как он мерцает! Ему больно! Он много страдал у них в Дархах! Разве вам мало того, что вы сегодня получили?»
«Кому было больно? Ему? Да что ты знаешь о боли? О голоде, который невозможно утолить? Да всех эйдосов мира не хватит, чтобы наполнить заполнить пустоту единственного Дарха.
Оттолкнув Корнелия сапогом, Арий наклонился и отправил последний Эйдес в свою корчившуюся от удовольствия сосульку. Снова наклонился, рывком привел Корнелия в вертикальное положение и отряхнул плечо, на котором остались следы подошвы. Корнелий понуро ушел. Арий стал быстро наводить порядок. Он стремился, чтобы к возвращению Варвары не осталось никаких следов боя. Мечник почти закончил, как вдруг на глаза ему попался платок, выпавший из кармана орла. Большой мужской платок с прорезом в центре и бурым пятном вокруг. Арий хотел бросить его сверху других вещей, обреченных на сожжение, но понял, что платок прирос к его ладони. Мечник попытался сорвать его свободной рукой. Бесполезно. Кинжал его не резал, вода не смывала. Даже укол краем дарха, сильнейшее средство, оставил на платке лишь едва заметную точку. С огромной осторожностью Арий вызвал крошечную искру черного тартарианского пламени. Огонь коснулся края платка, и смоленистой каплей стек на пол. Арий поспешно убрал ногу и осмотрел платок. Тот даже не опалило. Арий не любил признавать свое поражение, но не любил и обманывать себя. С этим платком орл его провел. Дальше будет только хуже. Платок же, удлиняясь, туго обматывал руку, ложась слой за слоем, как египтяне пеленали свои мумии. Еще несколько часов, и он опутает все тело Арея. И тогда только ленивый не смахнет с него голову или не сдернет с шеи дарх. Найдя на платке руну, Арий обвел ее пальцем. Платок соскользнул на пол.
«Ну, — сказал Арий, — я готов. Вызывай того, кого должен».
За спиной у него шевельнулся воздух. Барон мрака резко повернулся. Посреди комнаты покачивалась серая тень, не имевшая лица. Сквозь ее спину просвечивала стена с плакатом гражданской обороны. Сидящий в кустах автоматчик бледным пунктиром метко стрелял в мотоциклиста. За спиной мотоциклиста прорастал атомный гриб. Двое солдат в плащ-палатках любовались им правильно, лежа в ямке головой к взрыву. Третий же влез на дерево и был за это зачеркнут красным крестиком. Тень качнулась и ветром повлеклась к Арею. На ходу она разделилась. И тогда Арея начала казаться, что теней много, не меньше семи. Мечник требовательно выставил навстречу ему ладонь.
— Ты лишенец, существо, наказанное мраком. Остановись, это приказ.
Тень остановилась. От нее исходили волны то холода, то жара. Стоявший на столе стакан вначале покрылся изморозью, а потом, почернев, осыпался.
«Отвечай мне, зачем орл нарисовал на платке защитную руну?» — крикнул Арий.
«Он боялся!»
— хором звучащих слитных голосов отозвалась тень.
«Кого? Тебя?»
Лишенец вгляделся в него провалами глаз. Арию показалось, что на него смотрят семь стертых, неузнаваемо расплывчатых лиц.
«Нет!»
«А кого? Отвечай!»
«Орл боялся тебя, Арий, и хотел отомстить, если погибнет!»
Голос лишенца заползал в уши, как могильная сырость. Барону мрака не понравилось, что тень знает его имя. Тени забывают все. Нужен очень веский повод, чтобы они кого-то запомнили. Таким поводом могут стать любовь или ненависть. Но любовью тут и не пахло.
«Почему орл был так уверен, что ты сумеешь отомстить? Ты тень, а я страж мрака».
«У меня есть над тобой власть. Орл сплел меня из теней тех, кого ты зарубил».
«Очень мило с его стороны».
«Мы не забыли, кто рассек наши тела и сорвал дархи. За это мы отнимем у тебя то, что тебе дороже всего», —
прошелестел лишенец. Он постоянно перескакивал с единственного числа на множественное.
«Мне ничего не дорого», —
вздрогнув, сказал Арий. Призрак укоризненно качнулся.
«Не обманывай.
ложь, тень правды. О тенях нам известно все.
Арий не стал тратить время на замах. Меч, полыхнувший в его руке, рассек тень от плеча и до пояса. Тень опустила голову и грустно поглядела на рану. Порез на груди быстро затягивался серым туманом.
Когда-то этот меч уже убил нас. Второй раз не сможет. Тень можно убить только тенью меча.
Подсказываешь. Зачем?
Арий снова махнул клинком. На этот раз между серой фигурой и раскачивающейся на проводе лампой. Тень меча скользнула по шее призрака. Тень погрозила барону худым пальцем.
Не так быстро. Нельзя убить безымянного,
сказал лишенец и точно сквозняком повлекся к двери.
Как тебя остановить? Отвечай! Крикнул Арий.
От двери послышался собачий лай. Варвара стояла рядом с добряком и держала пса за ошейник. «Корнелий сказал, все ушли. А с кем вы разговариваете-то?» — удивленно спросила она. Тени она не видела, хотя та была прямо перед ней. Тень оглянулась на Арея и, насмехаясь, обняла Варвару за плечи.
«Ты должен вспомнить того из нас, кого убил безвинно, и назвать его имя. Попытка только одна. Если ошибешься, она умрет», — сказал призрак и исчез.